Итак, уже подходит к завершению наше изучение книги Откровения, и мы уже с вами прошли 16 глав. Мы можем увидеть, как далеко мы с вами прошли, используя ту схему, которую в самом начале мы с вами нарисовали, ориентируясь по движению первосвященника в небесном святилище. И вот внешний двор мы с вами видели в Откровении, 11 глава. Он в храме небесном не учитывается. Это у нас земля, здесь у нас жертвенник. Ну а, соответственно, вот здесь начинается в первой главе наше движение на семисвечнике. Вот и от семисвечника к жертвеннику благовонных курений, и от жертвенника благовонных курений во святое святых к ковчегу. Все так, как это происходит в день очищения, модель которого описана нам в книге Левит, 16 глава. И мы с вами изучали уже о том, что первосвященник выходит из святого святых, завершая очищение святого святых. Что это означает? Когда святое святых очищено, это означает, что туда уже не может больше перенестись грех. Согласно книге Левит, 10 глава, очищение означает, что кто-то должен этот грех снять с человека и взять на себя. На протяжении годичного цикла жертвоприношений священники постоянно берут на себя грех людей и заносят во святилище. Согласно Левиту, 20 глава, взятие на себя греха или состояние, когда грех находится на человеке, означает, что человек фактически несет ответственность или кто-то несет ответственность. Поэтому грех во святилище означал, что святилище брало на себя ответственность за все, что происходило в этом мире. Конечно же, Господь и наш первосвященник Иисус, который согласно 2 Коринфянам 5 главы является жертвой за грех, несут наказание за грех. Это подобно как страховая компания, когда происходит какая-то аварийная ситуация, страховая компания, она фактически выписывает нам деньги, взяв и берет на себя ответственность за совершенную аварию. Где-то лет 10 назад в Нью-Йорке начали заводиться такие интересные преступные группы. Что они начали делать? Они начали делать такие вот подстановки, когда едет впереди автомобиль, а в левом или в правом ряду встает другой автомобиль, чтобы невозможно было вырулить. И в удобном месте этот автомобиль, который идет впереди, резко нажимает на тормоза, и водитель не успевает среагировать и врезается ему в багажник. Естественно, после этого выходит, в кавычках, пострадавший, держится за спину, там у них были свои врачи, которые им ставили диагнозы, и в результате со страховых компаний снимались миллионы долларов. Понимаете, вот таким образом действует сатана. Он фактически делает вот такие вот подставки каждому, кто совершает грех. И что делает святилище? Оно не становится от этого виноватым, но оно покрывает нас, защищая нас. Но, естественно, серьезная страховая компания, видя, что один раз такое интересное происшествие дорожно-транспортное случается, второй раз оно случается, начинает обращаться в соответствующие органы, чтобы было сделано расследование. И в результате несколько лет назад несколько таких преступных групп, которые вот таким вот нечестным путем повыкачивали себе миллионы долларов, в конце концов были обнаружены и посажены за решетку. Вот так действует, если можно так примитивным языком это описать, но вот таким образом действует вот этот план искупления через небесное святилище. Каждый день у нас совершаются какие-то происшествия, за которые Господь во святилище берет свою ответственность. Но наступает день, когда рано или поздно истинный преступник должен быть посажен за решетку. Вот почему день очищения, согласно книге Левит, 16 глава, не заканчивается на том, что первосвященник выходит из святого святых. Да, когда первосвященник выходит из святого святых, то фактически уже туда занести грех невозможно. Святое святых выполнило свою работу. Иными словами, то, что мы говорим, дверь благодати закрыта, происходит это буквально. Потому что фактически кипур на иврите – это благодать. Потому что через кипур снимается грех с человека. И фактически, когда первосвященник выходит и начинается изливаться язвы гнева Божьего, это всем знак, что более никакого доступа во святое святых и решения проблемы греха не существует. Ну и мы видим, что когда эти язвы изливаются на имеющих начертание зверя, они не делают никакой попытки раскаяться. Они продолжают хулить Бога. Вот почему неоднократно в книге Откровения подтверждается праведность судов Божьих. Потому что когда Господь говорит «все», когда Он, мы говорили это имя «Эль-Шадай», «дай» означает «достаточно», когда Господь подводит черту, Он ее подводит справедливо, Он не оставляет никого, кто бы покаялся, а остаются те, которые при любой обстоятельствах, при любых ситуациях все равно, что вы с ними не делаете, они все равно не раскаиваются. И вот это излитие язв по закрытию двери благодати, оно подтверждает этот факт. Однако же выходом первосвященника из святого святых не заканчивается Йом-Кипур, описанный нам в книге Левит, 16 глава. В 20 тексте и ниже происходит следующее событие. «Совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла. И возложит Аарон руки свои на голову живого козла». И исповедает над ним все беззакония сынов Израилев, и все преступления, и все грехи их, и возложит на голову козла. То есть, что происходит? Аарон фактически своим очищением, вот этим действием, которое он производит, собрал на себя весь грех всего мира. Ну, естественно, первосвященник не будет его оставлять на себе, не знавшего греха, сделал жертвою за грех. Значит, надо найти этого преступника, надо найти этого зачинщика, который делает из-под тишка вот эти все подстановки. И этим зачинщиком является козел, которого в книге Левит назван в оригинале «козел для Азазела». На иврите «Азазел» означает «демон пустыни». Хотя очень удивительно и странно, но большинство христианских конфессий, практически все христианские конфессии и комментарии, кроме одной, кроме адвентистов седьмого дня, считают, что козел для Азазела или козел отпущения, как об этом не совсем верно написано нам в Септуагинте, символизирует Иисуса. В этом случае, конечно же, мы видим, что это явная несправедливость и опять же сатанинская уловка обвинить во всем и во всяком зле Иисуса. Мы видим, что это неприемлемо. И поэтому мы видим, что Левит 16 глава показывает нам, как все-таки козел для Азазела, козел, которого отправляют для демона пустыни, он несет на себе вину. Кстати говоря, именно поэтому его не убивают. Потому что на нем вина и ответственность остается. Что ж, давайте посмотрим, где этот козел у нас в книге Откровения. Вот у нас мы уже видели, первосвященник вышел из святого святых, и вот он у нас козел. Давайте посмотрим, что у нас сказано о нем в книге Откровения, 17 глава. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне: подойди, и я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел он меня в духе в пустыню». Видите? И что он видит в пустыне? «И увидел я жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами». Вот он у нас козел. Это зверь, а на нем еще сидит жена. Ну, давайте разберемся, что это за жена. Четвертый текст. «Жена облечена была в порфиру, в багряницу, и украшена золотом и драгоценными камнями и жемчугом». Это интересно. Именно подобную одежду, только, естественно, со знаком минус, одевается первосвященник. Его ефод украшен камнями оникса, он одет в одежду из червленной и голубой шерсти. Но это видимое сходство заканчивается вот где. Во второй части 4 стиха эта жена держит золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. Мы знаем, что у первосвященника в руках находится золотая кадильница с курением, фимиамом, о котором сказано в книге Откровения, 8 глава, о том, что это молитвы святых. Но у этой, в кавычках, первосвященницы находится в руке чаша, переполненная мерзостями и нечистотами блудодейства. Уже несколько раз нам повторяется слово «блудница». Блудницей всегда назывался народ израильский, когда уходил в идолопоклонство. Мы говорили о том, что в 12 главе Откровения у нас появляется жена, одетая в белую одежду. И мы говорили о том, что жена представляет собой народ Божий, народ Завета. А это явно тоже народ, который считается Божьим, но и народ, ушедший в идолопоклонство. Это важно, чтобы понять этот вопрос. И смотрите дальше. На челе ее написано имя. Тайна. Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Что мы здесь видим? В первую очередь мы видим, опять продолжается описание вот этого ложного первосвященника. И опять мы видим ситуацию. У нас есть, оказывается, ложная троица, мы говорили об этом, а вот перед нами и первосвященник этой ложной троицы. И написано, и что эта жена имеет? Она имеет тот же самый кидар, только на головном уборе первосвященника на кидаре у нас написано, согласно книге Исход, 28 глава, «Святыня Господня». Мы говорили уже о значении слова «святости», то, что отделено для Господа. То есть, само слово, вот, кстати говоря, очень неверно часто трактуют слово «святой». Говоря, что раз святой, значит противоположно ему грешный. Это неверно. Святости не противоположен грех. Согласно еврейскому пониманию этого вопроса, так как это в иврите, слову «святость» противоположно слово «блуд». Потому что жена при бракосочетании, при обручении становится святой для Господа. И мы знаем, что происходит, согласно Второзаконию 22 глава, если девица, обрученная одному мужу, вдруг решит уйти и переспать с другим мужчиной, то обоим им за это смертная казнь, искорени зло из Израиля, потому что эта девушка дала обет, она святая для этого молодого человека. И нарушив закон святости, она может нарушить эту святость, только уйдя в блуд. Поэтому никогда слово «грешный» не должно противопоставляться слову «святой». Слову «грешный» противопоставляется только слово «безгрешный». Но слову «святость» противопоставляется слово «блуд», «супружеская неверность». И вот здесь мы видим, вместо «святыни Господней» на челе у этой блудницы записано слово «Вавилон». Что значит «Вавилон»? Мы это уже когда-то исследовали. Две лекции назад мы говорили с вами о том, что трехангельская весть, она адресует и ставится в противоположность каждому из антиипостасей несвятой Троицы. То есть весть о поклонении Творцу ставится в противоположность дракону. А когда речь идет об Антихристе, и мы установили с вами, что Антихрист – это папская система, то ему в противоположность ставится весть второго ангела, где заявляется «пал, пал Вавилон». Эти два факта, они однозначно показывают. Первый факт – это то, что вот эта жена – это уже обозначение народа Божьего или Церкви Божьей. Эта Церковь Божья, она как бы уходит в блуд или поклоняется идолам неверно своему мужу, Господу. И второй факт, что она называется «Вавилон», что соответствует книге Откровения, 14 глава, 8 текст, говорит нам о том, что вот эта вот блудница, она является никем иным, как отображением Антихриста, другим, как говорится, изображением, другим представлением силы Антихриста, отступившей римской церкви. Что тогда это значит? Сейчас мы подходим к самому важному и ответственному моменту. Кто такой этот зверь? Если мы теперь посмотрим, что жена сидит на звере, то несмотря на то, что у этого зверя 7 голов и 10 рогов, и этот зверь похож на зверя в 13 главе книги Откровения, он все равно не может быть римской церковью. В противном случае у нас римская церковь сидит на римской церкви. Это проблема. Ее необходимо адресовать. И мы ее адресуем в следующей лекции.